Аз скептически относил се Пушкин. И публикация в этом издании стихов Тютчева скорее делала ему контррекламу, а не рекламу. Да к тому же тексты эти были в достаточной степени случайные. Публиковались они, в общем, не корпусом стихов, а отдельными стихотворениями и проходили абсолютно незамеченно. Галатея. Но Гагарин. Гагарин не только информирует поэтов петербургских о творчестве Тютчева, он и информирует Тютчева о том, что происходит в России. В частности, он присылает ему сборник стихов последней новинки сезона Владимира Бенедиктова со своими восторженными отзывами. Между прочим, характерно, что Тютчев отчасти признал восторги Гагарина справедливыми. Но мы с вами в свое время, говоря о Бенедиктове, описывая этот феномен, мы говорили, почему это могло быть так. Значит, когда Гагарин обратился к Тютчеву с просьбой прислать свои стихи для ознакомления Вяземского, Жуковского, Пушкина с ними, Тютчев ответил так. «Вы просили прислать вам мое бумагоморание. Я поймал вас на слове. Пользуюсь случаем, чтобы от него избавиться. Делайте с ним, что хотите. Я питаю отвращение к старой исписанной бумаге, особливо исписанной мной. От нее до тошноты пахнет затхлостью». Гагарин через некоторое время пишет Тютчеву следующее. «Мне недоставало одного. Не с кем было разделить своего восторга. И меня страшила мысль, что я ослеплен дружескими чувствами. Наконец, намедни, я передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему незадачи около полуночи, между прочим, хорошо жили, и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнут. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание Жуковского в особенности все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой глубокой мысли. Тут же решено было, что 5 или 6 стихотворений будут напечатаны в одной из книжек Пушкинского журнала, то есть появится через 3 или 4 месяца, а затем будет приложена забота к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувствованную оценку». Надо сказать, что после получения письма Гагарина Тютчев о своем равнодушии к собственному творчеству мигом забыл. Потому что ответ, который он посылает обратно князю, вот просто по датам писем можно понять, строчится сразу после получения письма. Тютчев пишет так. Он не скрывает своего особого удовольствия от полученных известий, но дальше, впрочем, в своем, значит, духе, он разрешает, да, он прибавляет, что теперь в России каждое полугодие печатаются бесконечно лучшие произведения. Вот. Но тут же разрешает сразу печатать все, что ты хочешь. И действительно, в «Современнике» появляется публикация стихов Тютчева, причем не 5 или 6 стихотворений, а 16 в 3-м номере. И еще 8 в 4-м. Под общим заглавием стихотворения, присланные из Германии за подписью Т.Ф. Что это означало? Ну, это по меньшей мере означало, что Пушкин весьма с большим интересом отнесся к этим текстам и, по-видимому, их оценил. С Спустя некоторое время после смерти Пушкина в «Современнике» появится еще ряд текстов Тютчева. Но вот тут произойдет одна неприятная вещь. Дело в том, что эти самые стихи из Германии за подписью никому неизвестного ТФ, и тут еще сам-то Пушкин умрет, издание «Современника» перейдет в другие руки, у Гагарина появятся свои дела, сборник стихов Тютчева так и не выйдет, а самое главное будет в другом. Самое главное будет в том, что никаких откликов серьезных на публикацию в «Современнике» не появится. И Тютчев, по-видимому, будет глубоко уязвлен этим обстоятельством. С этого момента он вообще перестанет обращать внимание на публикации своих лирических произведений. Вопреки другому, свои политические стихи он будет настойчиво и постоянно в газетах потом размещать, в журналах. А вот что касается лирики, нет. Лирика Тютчевская отныне станет предметом его собственных тайных переживаний, да причем таких тайных, когда спустя много лет после смерти Тютчева, например, одно из его стихотворений его жена найдет в своем альбоме «Гербарии». Она ничего не знала об этом тексте. И вот такую как бы посылку с того света получила. Другое стихотворение, «Слезы людские, или слезы людские», например, до нас дойдет только по одному простому обстоятельству. Во время заседания комитета цензуры иностранных, который сначала Тютчев будет служить, а потом возглавлять этот комитет, один из участников, я сейчас не помню, по-моему, Сологуб, или, может быть, Врубль, один из участников заседания наблюдал, как Федор Иванович на протяжении всего действа сидел и что-то кропал на листочке бумаги. Потом заседание закончилось, Тютчев встал, оставил этот листок на столе и удалился. Чиновник подобрал, и только благодаря этому до нас это стихотворение и дошло. Отношение Тютчева к своим стихам также очень характерно по его признанию, которое он однажды делает в письме князю Гагарину. Он пишет вот: «То, что я вам послал, это вот то, что было напечатано в «Современнике», составляет лишь крошечную частицу вороха, накопленного времени. Но, слушаемся, но погибшего по воле судьбы, или вернее некого предопределения, по моем возвращении из Греции, принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много спустя. В первую минуту я был несколько раздосадован, но скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. Тут был, между прочим, перевод всего первого действия второй части Фауста. Может статься, это было лучшее из всего». Если учитывать, что в этот период он пишет такие стихи, как «Тени сизые смесились», «Нет моего к тебе пристрастия», «Сижу задумчив и один», «Я ветеран люблю богослужение» и так далее, и так далее, и так далее, можно себе представить, какие стихи могли тогда сгореть. И это действительно одна из, может быть, наиболее ощутимых потерь русской лирики XIX века.
А что,
невозможно?
До какой степени мы равнодушны, чтобы не помнить?
но он не восстанавливает. Простите, если он просто вот написал стихотворение, его оставляет на столе и идет гулять, не заботясь о том, какую мусорную корзину его тут же выбросит, то вряд ли уж он по памяти пытался там вспоминать, чего он там накропал в виде, например, перевода второй части Фауста. Да? Не восстановил. Что было, не знаем. Во всяком случае, большинство стихотворений этого периода сохранилось только в архиве Гагарина. Вот так. Но при этом я хочу сказать, что вот это отношение равнодушия, оно было странное, двойное. Вот, например, свидетельство сына его, от Денисия Федора, который вспоминает о приезде отца в Московский лицей цесаревича Николая в 1870 году. Он пишет так. «Когда мы еще сидели с Федором Ивановичем на лестнице, к нам подошел мой тогдашний сверстник, некто Г., мальчуган лет 11, и совершенно серьезно произнес, обращаясь к Федору Ивановичу по-французски: „Я знаю почти все ваши стихи наизусть. И какой из них вам нравится больше всего?“ Добродушно улыбаясь, спросил Федор Иванович. Кстати, хочу сказать, что это был чуть ли не единственный приезд Тютчева в учебное заведение, где обучался его сын. Он практически с ним не общался. А занимался воспитанием его Анна, дочь Тютчева. Вот. «И какой из них вам понравилось больше всего?» Добродушно улыбаясь, спросил Федор Иванович. «Конечно, люблю грозу в начале мая!» С энтузиазмом воскликнул маленький Д. Тютчев еще раз улыбнулся и, как большому, пожал ему руку. И не лишне вспомнить, что вот, понимаете, вот это вот его черта, такое как бы суждение свысока, да? Оно было характерно даже для его оценок политики Горчакова, который, казалось бы, был другом его, и который, казалось бы, значит, в принципе, осуществлял именно ту политическую линию, которая, в общем, разрабатывалась в том числе и Тютчевым. Вот. Но вот и в своих отзывах, и в своих письмах он жалуется на ограниченность Горчакова, на его мягкотелость и так далее. Сам же он писал так: «Ах, писание — страшное зло, оно как будто второе грехопадение за счастливого разума». Фигаро замечал по этому поводу. Противоречие между практическим отношением, это касается не писания, конечно, а вообще вот этой противоречивости его натуры. Противоречие между практическим отношением Тютчева к религии и его теоретическими суждениями о ней отнюдь не означает неискренности с его стороны. Самого себя он считал во власти того же недуга, который, по его убеждению, гложет современное человечество. Вот что Тютчев в одной из своих статей говорит. «Корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца. В современном настроении, преобладающим аккордом, это принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы все заражены, все без исключения. И вот откуда идет это повсеместное отрицание власти, в каком бы то виде ни было». Осуждая и казня в самом себе этот принцип личности, Тютчев и считал религию необходимым цементом общества. Вот откуда было это противоречие. То есть, понимаете, это очень любопытно. Индивидуализм, который понимает необходимость преодоления собственного индивидуализма, но с другой стороны, ничего с ним сделать не может. Между тем, жизнь в Германии текла своим чередом. В браке с Элеонорой Тютчев прожил 12 лет, но только первые 7 были временем относительного счастья. Позже, в 1846 году, Тютчев рассказывал, дочери Анне следующее. «И я был молод. Если бы ты видела меня за 15 месяцев до твоего рождения, мы совершили тогда путешествие в Тирол. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно. А теперь это лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью, больше, чем сон, исчезнувшая тень. А я считал ее настолько необходимой для моего существования, что жить без нее мне казалось невозможным. Все равно, как жить без головы на плечах. Первые годы твоей жизни, дочь моя, были для меня самым прекрасным, самыми прекрасными, самыми полными годами страстей. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы. Нам казалось, что они не кончатся никогда. Так богаты, так полны были эти дни. Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. И она тоже. И все-таки я обладаю ею. Она вся передо мною, бедная твоя мать. Однако, при всем при том, что он действительно любил свою жену, в этом сомнений нет, параллельно у него начинает развиваться совершенно другой, новый роман. Роман, роман с другой немецкой аристократкой Эрнестиной Дернберг по отцу Шеффель. Там было нечто от мистики. Эрнестина Дернберг была замужем за бароном Дернбергом, дипломатом, который в начале 1833 года приезжает в Мюнхен. Они знакомятся с Тютчевым на балу, причем тут же на этом балу барон, почувствовав себя плохо, говорит Тютчеву: «Поручаю мою супругу вашим заботам и уезжаю домой». Через несколько дней он умирает от брюшного тифа. Эрнестина остается молодой вдовой, наследницей большого состояния. При этом Тютчев, которому она поручена, неожиданно оказывается втянутым в похоронные дела, в то, что он пребывает в ее доме, ей сочувствует, говорит с ней. И тут неожиданно оказывается, что в отличие от его супруги Элеоноры, Эрнестина как раз человек духовно очень богатый, необыкновенно умный, тонкий в своих суждениях, и культурных суждениях, и политических суждениях, и так далее. И я должен сказать, что во всю его жизнь последующую, первый, к кому он будет обращаться всегда, во всех случаях, мысль, какая ему придет в голову, или какое-то душевное переживание его посетит, это будет его супруга Эрнестина. И именно ей он напишет бесчисленное количество писем. Свои письма и ряд тюрческих писем она потом уничтожит. Особенно вот этого страшного периода, когда... Ну, об этом позже. Вот. И роман начинает развиваться сам собой. Ему некуда деться. Она, вот только что потеряв мужа... Кстати, с такой фантастической закономерностью это происходит второй раз. Вот опять же, немолодая вдова, она нуждается в его поддержке, она в него влюбляется. А Тютчев, как я уже сказал, он так был устроен, что он не мог не ответствовать, он не мог не отвечать. И уже 2 июля 1833 года что-то происходит, и Элеонора, жена Тютчева, сообщает его брату Николаю: «Он, как мне кажется, делает глупости или что-то близкое к ним». А уже весной 1836 года его роман получает некую огласку, и потрясенная неверностью мужа, Элеонора пытается покончить с собой. Вот что пишет Тютчев Гагарину: «Я Я вернулся домой в полной уверенности, что все благополучно, и тут узнал о случившемся несчастье. Я бросился в ее комнату и нашел ее простертой на полу и обливающейся кровью. Объяснение, которое надо было даваться, причем, естественно, случай был следующий, она не просто пыталась покончить с собой, она, ударив себя кинжалом, выбежала на улицу, окровавленная, и упала, и это было в центре Мюнхена, и начался совершенно грандиозный скандал, связанный с русской дипломатической миссией, и пошли, естественно, слухи, и вот чтобы каким-то образом эти слухи притушить, он, значит, Гагарину излагает следующую невероятную версию. Он пишет так: «Позже она сама рассказала мне, что через час после моего ухода она почувствовала, как бы сильный прилив крови к голове. Все ее мысли спутались, и у нее осталось только одно сознание неизъяснимой тоски и непреодолимое желание освободиться от нее во что бы то ни стало. По какой-то роковой случайности ее тетка только что ушла, а ее сестры не было в комнате, когда начался припадок. Принявшись шарить в своих ящичках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. При виде его она вдруг поняла, что ей надо делать, и в припадке полного исступления нанесла себе несколько ударов в грудь. К счастью, ни один из них не оказался опасным. Истекая кровью и испытывая тут же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице, и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств. В течение суток жизнь ее находилась в опасности, и привести в сознание ее удалось только после того, как ей сделали кровопускание и поставили 40 пиявок. Теперь она вне опасности, что касается самого главного, но нервное потрясение еще долго будет давать себя чувствовать. Понятно? Понятно, что семейная жизнь, семейная ситуация превратилась в самый настоящий ад. Ад еще и потому, что Чичик никогда не собирался и не мог бросать свою жену. Он вообще, в принципе, как бы расставаться ни с кем не мог и не хотел. И даже как бы не понимал, зачем ему расставаться. Потому что в реальности, повторяю, это чувство его было таково, что по-разному, конечно, но он любил и ту, и другую женщину. Даже как после он будет любить свою вторую жену Эрнестину и Денисию. Совсем разное, но любил. И то, что любил, это безусловно, это спустя много-много лет после уже смерти Леонора, он напишет стихотворение «Еще помню с тоской желаний», посвященное ей. Но понимаете ли, в чем дело? Любил это, конечно, хорошо, но как было вот эту его неординарность, вот это его чувство вместить в рамки светских приличий? Как, вообще говоря, было его разделить? Все было очень печально. Но Леонора, чуть-чуть оправившись, писала матери поэта 4 февраля 1837 года: «Если бы вы могли его видеть таким, какой он уже год, удрученным, безнадежным, больным, затрудненным тысячей тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью, и не будучи в состоянии от этого отделаться, вы убедились бы, так же, как и я, что вывести его отсюда, волей или неволей, это спасти его жизнь. Я связанная с этой странной, с этой страной, столькими узами дружбы, я принуждена сказать, что пребывание здесь для меня невыносимо. Судите, что же это для него, не имеющего здесь почвы в настоящем и ничего в будущем?» Ну, понятно, в таких кардинальных случаях надо как бы заливать пожар любыми способами. И Элеонора просто увозит его в Россию. 1937 году семья наконец отправляется в Россию. Положение Тютчева к этому моменту осложняется полной бесперспективностью дальнейшей службы. Его упорно обходили повышениями, я уже говорил, по каким в том числе причинам. В 1835 году он был удостоен звания камергера. В 1936 стал надворным советником, что соответствует чину подполковника. Наконец, в августе 1937 получил назначение старшим секретарем при русской миссии в Турине. Турин был, конечно, не Мюнхеном, городом в стране от текучей европейской духовной жизни находящимся, далеким европейским захолустьем. Но все-таки старший секретарь — это было явное повышение. Ему пришлось оставить жену с дочерьми в России, а саму выехать в Сардинское королевство для того, чтобы хлопотать об устройстве, принимать дела. Он пишет родителям: «Вернувшись из Генуи, где мне чрезвычайно понравилось», а в Генуе встречался с Эрнестином, в том числе поэтому понравилось, «я сделал несколько попыток расширить немного круг моих знакомств. Среди тех, которые я завел напоследок, есть бесспорно несколько любезных женщин, чье общество во всякой другой стране было бы большим подспорьем. Но здесь все это разбивается о преграду негостеприимных и необщительных привычек». Пока он устраивается здесь, в Турине, он пытается как-то уладить дела с Эрнестином. Они встречаются в Италии. Они проводят вместе две недели. И он считает, что расстается с ним навсегда. Именно тогда написано стихотворение 1 декабря 1837 года, в котором есть такие строки: «Так здесь-то суждено нам было сказать последнее прости, прости всему, чем сердце жило, что жизнь твою убив, ее испепелила в твоей измученной груди. Прости, через много-много лет ты будешь помнить все содроганье, сей край, сей бред с его полуденным сиянием, где вечный блеск и долгий свет, где поздних бледных роз дыхание декабрьский волн разогрет». Ему действительно казалось, что это конец. И понятно, как все обрывалось, и понятно, что было с этой бедной женщиной. Эрнестина его любила безумно. Он вернется в Турин, а параллельно в письме к родителям пишет о жене: «Было бы бесполезно стараться объяснить вам, каковы мои чувства к ней. Она их знает, и этого достаточно. Позвольте сказать вам лишь следующее. Малейшее добро, оказанное ей, в моих глазах будет иметь во сто крат более ценности, нежели самые большие милости, оказанные мне лично». Повторяю, не в первом, но во втором случае он абсолютно не кривил душой. Этот гордиев узел неожиданно разрубила сама жизнь, сама судьба. Причем очень трагически. Жена Тютчева с дочерьми весной 1838 года наконец отправилась к месту нового назначения мужа. Она выехала из Петербурга в Любек на корабле, пароходе «Николай I». В ночь с 18 на 19 мая на судне вспыхнул пожар. Надо сказать, что участником события оказался еще один очень известный русский пассажир, а именно Тургенев, Иван Тургенев, которому в то время было 19 лет. Он писал следующее: «Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачты. Началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимым, чувствовали, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа. Что касается до всех человеческих существ, то сказать трудно, но 19-летний Тургенев действительно пришел в полное неистовство. Он рвался к шлюпкам, умолял, чтобы спасли его молодую жизнь, не хотел пропускать вперед женщин и детей, и вел себя крайне, в общем, недостойно. Вот. О чем он, конечно, вспоминать позже не любил. Но вот что касается Элеоноры Тютчевой, то она проявила, в общем-то, необыкновенное мужество. Необыкновенное мужество, когда в этих чудовищных условиях, действительно, пожар всегда страшно, а пожар на море тем более, вот, она, бросив, естественно, все имущество, все, что имела, она спасала детей. И хотя, значит, они все потеряли, но дочерей она спасла, и та дама, о которой, значит, Тургенев пишет вот, в своих воспоминаниях, это, по-видимому, есть Тютчева. Значит, Тютчева она сообщила только следующее. «Мы живы, дети невредимы, только я пишу вам ушибленной рукой. Мы сохранили только жизнь. Бумаги, деньги, вещи, все, все потеряли все. Но погибших всего 5 человек. Никогда вы не сможете представить себе эту ночь, полную ужаса и борьбы со смертью». Тем не менее, потрясение, испытанное ей, даром не прошло. Она приедет в Турин. Тютчеву удастся выхлопотать некоторое существование со стороны правительства, которое оплатило отчасти расходы по обустройству на новом месте и компенсацию денежную выплатило ему. И здесь она начнет пытаться заниматься налаживанием хозяйства, будет ходить на рынок по дешевке покупать какие-то вещи для обстановки домашней. Однако уже в августе заболеет, простудится и заболеет, она слегла, и уже более не вставала. Ее не стало 27 августа 1838 года. Надо сказать, что в последние дни ее Тютчев от постели жены умирающей не отходил. Он посидел. Он был в отчаянии. В это время в Италии находился Жуковский, и Тютчев писал ему, прося встречи, он писал ему следующее. «Есть ужасные годины в существовании человечества. Пережить все, чем мы жили. Жили в продолжении целых 12 лет. Что обыкновение этой судьбы и что ужасно. Все пережить и все-таки жить. Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимаем. И вдруг поймем. И в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится». Поэт встретится. В это время Жуковский находился в Италии с наследником, будущим Александром II. Они будут плавать на пароходике на озере Кома. И Жуковский в своем дневнике запишет. «Глядя на север озера, он сказал, за этими горами Германии, он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхен». Вот Жуковский этой раздвоенности понять не мог. Он, который всю жизнь оставался верным памяти Маши Протасовой, он был человеком одного чувства, одной страсти, одной привязанности. И вот этой, как бы, безумной тютчевской раздвоенности, этого тютчевского всеприятия, понять, конечно, не мог. Кстати, и Тютчев, между прочим, хорошо понимал вот эту вот природу Жуковского и завидовал ему. И мы потом с вами встретимся со стихами, посвященными Жуковскому. Ну вот, на этом мы сегодня остановимся, а в следующий раз продолжим. Нет, я все-таки прочитаю вот это его стихотворение, которое написал спустя много лет, в 1848 году, об Элеоноре. «Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой, и в сумраке воспоминаний еще ловлю я образ твой, твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде всегда, недостижимый, неизменный, как ночью на небе звезда». Вот этот образ звезды на ночном небе — это один из центральных образов всей поэтики Тютчи. Звезды, которые поступают, зовут. Недаром в одном из своих стихотворений напишет звезда, «Душа хотела быть звездой». Вот так.